Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютубе. Выходите, смотрите, сейчас вам понадобится. Потому что, как всегда в четверг, у нас рубрика «С мамой о прекрасном». И воспользуйтесь, пожалуйста, возможностью и позвоните вашим родителям. Поговорите с вашими родителями, узнайте, как у них дела, как у них настроение, что у них хорошего. Мамуля, доброе утро. Как дела, как настроение, чего хорошего?
Доброе утро. Ну вот почему ты сегодня в красном? Ты знал, что я буду говорить о Кандинском?
Да, я чувствовал, что Кандинский я должен устраивать буйство цвета.
Ты знаешь, что про буйство цвета на свете три цвета? Знаешь ли ты об этом? Красный, желтый и синий. А все остальное это просто их смешение, этих красок бесконечных.
Да, я что-то об этом слышал.
Но красный, любимый цвет Кандинского, да, это, знаешь что, это трубное звучание, звук трубы. Так что мы с тобой, ну ты в оранжевом, я в красном сегодня, призываем кого-то куда-то. Я хочу тебе сказать, что вот мы с тобой пережили как-то вот начало 21 века, да, миллениум был в нашей жизни, а не было, мы не видели начало 20 века, нет. Но 21-й-то мы пережили, и вот, ну, начало 21-го. И вот я хочу сказать, что уже сколько передач моих посвящены все началу 20 века, что там происходило, сколько в области искусства кипело, и новые течения открывались, отменялся один художник, язык, на смену ему приходил другой художественный язык. То есть просто, ну, что-то невероятное происходило, да? А вот что происходило в начале 21 века? Что пришлось уже на нашу долю? Началось с того, что башни-близнецы, человек чувствует себя абсолютно незащищенным, даже вот телесно незащищенным, и человек, и общество, и взрывы бесконечные. Нас вообще учили, марксистско-ленинская идеология, что история развивается по спирали, и все к лучшему. Будет это лучшее когда-нибудь, но пока во всяком случае в начале 20 века, несмотря на то, что на это время пришлось немало, люди как-то ощущали вот именно, что приходит новое и более прогрессивное, вот приходит машинный век, футуристы, акмеисты. Кандинский тоже варился в этом котле, бесконечном котле, и
ох, сейчас,
неудивительно,
конечно, те,
что
которые
он...
нас смотрят на Ютубе, могут насладиться этим портретом, да.
Без иронии, пожалуйста,
я
Владимир
без
Рудович.
Просто потому, что радио не передает, а возможности Ютуба дают совершенно иные смыслы.
А, прости, а я, видишь, сразу знаю, что ты небольшой любитель абстрактной, это неправильный термин, но беспредметной живописи. Но думаю, что есть и в беспредметной живописи и твои любимые произведения, так что критику сразу убираю. Ну, понимаешь, вот когда я рассказывала о Гогене, вот Гоген – это абсолютная богема. Вот когда говоришь о Василии Васильевиче Кандинском, это художник, но абсолютно не богемный. Мне кажется, не кажется, а есть документальное основание моим словам, что он и писал, и рисовал свои картины в белой рубахе, в галстуке, в пиджаке. Он был вообще очень... Он был профессором Московского университета. Да. Когда он впервые появился в Мюнхене, и художники смотрели на него, он был не из их среды внешне совершенно, и они смотрели на него, и как художник он еще себя не проявил особенно, они сразу прям вот сказали, да, это приват Московского университета, то есть
мамуль,
абсолютно.
А он не с Францем Алексеевичем Рубо обучался-то там однокашниками?
Нет, он учился в Мюнхенской академии, но учился у Штука. А Рубо надо посмотреть, может быть, в это время тоже. Мне кажется, Рубо пораньше чуть-чуть учился, чем Кандинский. Ну, по крайней мере, когда вот идут выставки Кандинского, да, за рубежом, редко кто пишет, что это русский художник, пишут немецкий художник. Для этого есть основания, ну, не очень большое. Да, действительно, есть основания. Что я имею в виду? Кандинский родился в Москве. Он родился в Москве, и этот город навсегда вошел в его жизнь, хотя там 5 или 3 лет от роду он был увезен с родителями в Одессу, потому что отец был нездоров, ему нужен был другой климат, и вот они поехали в Одессу. Какое-то время он был там, потом они возвращались в Москву. Отец и мать образованные люди, отец очень крупный такой, как бы сейчас сказали, успешный менеджер. Мама из прибалтийских немок. И для него немецкий язык прямо с детства родной. Причем, когда он говорил в Германии на немецком языке, просто люди удивлялись, потому что это был красивый, литературный, правильный немецкий язык, на котором уже мало кто говорил. И вот к живописи, к творчеству он пришел поздно. Он пришел к 30 годам, причем пришел тогда, когда, успешно закончив юрфак МГУ, ему поехал в Суздаль, на север, он очень любил вот эти экспедиции такие, где этнографические экспедиции. Вообще у него был блестящий аналитический ум, и он был прекрасно образованным человеком. Он великолепно излагал свои мысли, и этим он очень отличался от многих художников, которые ведь, вот у нас существует такое понятие, да, что художник, он должен писать по наитию, вот когда придет вот эта вот муза, когда вот начнется, понимаешь, вот тогда, чем меньше ты читал, тем это лучше, вот чем меньше Леонардо ты насмотрел, удивился. Это тоже... Да, который всю жизнь стремился к знаниям. Ну, то, что все бурлило, и бурлило уже и в Москве, в 30 лет ему нужно было решать, где он и что он будет делать дальше в жизни, потому что ему предложили преподавание в Тартусском университете, но вот он решил, нет, все-таки это будет... путь живописца. Причем это было все не случайно. Он вспоминает о себе вот с 3 лет, и он пишет, что краска в его жизни имела очень большое значение, что он воспринимал предметы именно красный, синий, зеленый. Они запоминались ему именно по цвету. И, конечно, воображение его, и, конечно, то, что отец много тоже занимался с ним живописью. То есть, ну вот семья образованная, он почувствовал, что ему хочется делать именно это в жизни, и не сопротивлялась семья, он едет куда? Он едет в Мюнхен. В то время Мюнхен становится действительно лабораторией для многочисленных исследований, и туда стремятся и русские художники, и Грабарь, и многие другие. Он там с русской колонией художников начинает работать, и что ему нужно? Ему, конечно же, нужно образование, то есть образование художественное, хотя в нем уже вот есть вот эти зерна, которые он хочет взрастить самостоятельно. Он в Москве еще был на выставке художественной. Он смотрел, смотрел, и ему стало бесконечно скучно от созерцания этих картин. Он понял, что живопись развивается только в одном направлении. Вот если ты найдешь сейчас новый сюжет, то ты вроде бы и написал новую картину. То есть меняется только содержание, а форма остается прежней. Он это понял. Он понял, что... Причем он тоже был воспитан на Третьяковской галерее, на картинах Репина. И немножко учился у Репина. Репин тогда преподавал. Но он чувствовал, что это уже все отжило, что нужно искать что-то новое. И вот он поступает там, учится в частную школу Антона Ашбе, ищет себя через цвет и через изменение формы. То есть вот поиски нового содержание, отход от академизма – это то, что было свойственно всем художникам того времени. Потому что академия – это прежде всего что? это прежде всего сюжет. Все остальное, краска, это раз краска. Это да, были гениальные художники, которые понимали, что такое цвет, и великолепно им пользовались. Но я говорю об академической системе образования. И вот он теперь решает, что форма, надо ее искать, менять, и что нужно переходить к цвету. И мало того, его захватывает вот эта идея синтеза всех искусств. Театр, кино, балет, опера. То есть вот тот модерн, то, что происходит, то, что потом назовут это вот течение модерном, то есть его, он живет этим, он счастлив в этом. И сразу же находит свое мнение, свое место. Вообще Кандинский как человек, вот куда бы он ни приходил, чувствовали люди. Вот пришел главный. Вот у него был такой авторитет, у него прямая было такое чувство. Такая, да? Да, прямая спина. Такое чувство самоуважения и, конечно, его блестящее образование и бесконечный интерес к науке, который он не потерял. Вот на него огромное впечатление произвело, допустим, открытие атома. Он писал о том в своей книге, что у него было ощущение, что весь мир рушится. Вот он рушится на эти атомы, и все, что казалось раньше незыблемым, вечным, теперь приобретает совершенно другое значение. Ну, как же можно это не перенести в живопись? Как же можно это не перенести в искусство? И он не сразу приходит к беспредметному искусству. Причем что интересно, что этими же поисками занимается не только он один, да? Ты знаешь, что Малевич тоже работает в этом, Мондриан на Западе. То есть многие отходят от предмета, но здесь одна очень интересная идея. Вот отходят от предмета, но от человеческого восприятия, даже если речь идет только о линии, о точке, о краске, не способен не уйти никто. Потому что если не очеловечить, не осмыслить вот тот холст, ту картину, ту акварель, которая перед тобой, где у тебя нет предметных подсказок, но у тебя рождается ощущение, или это будет ощущение тревоги, или это ощущение абсолютной гармонии, то есть восприятие живописи, графики остается прежним, оно становится гораздо более сложным, оно требует гораздо больше насмотренного глаза, оно требует гораздо большего работы ума, то есть вот над собой ты должен понять, ты должен это прочувствовать. И вот Кандинский не сразу приходит к беспредметному искусству. Во-первых, его потрясла совершенно работа Мане. Он видел эту работу на выставке «Сток сена», и он понял, что если бы не надпись, просто вот физическая надпись, да, «Мане, сток сена», невозможно было бы понять. И у него вот что значит, вот когда человеком овладевает какая-то идея, он же к ней идет, а потом достаточно там яблоку упасть, ах, подумаешь, на сколько голов падали яблоки, и никаких не следовало открытий, понимаешь? А вот здесь нужно было вот какой-то толчок. И он возвращался откуда-то, с работы с натуры. Он возвращался к себе в мастерскую и увидел прекрасную картину, которая потрясла его воображение. Он идет к этой картине, не может понять, что же это такое. Оказывается, что это его картина. Она поставлена вот так вот на бок, очень плохо освещена, и от нее идет какое-то мерцание. И он понял, вот его осенило, что вот нужно искать, в этом ключ. И он объединяет в Германии, в Мюнхене объединяет, в Мурнау, в небольшом городке под Мюнхеном. Он объединяет вокруг себя художников, единомышленников. Это и русские художники, и немецкие художники. И там одна из его учениц, Габриэла Мюнтер, которая впитывает жадностью все его идеи, впитывает новое вот это вот веяние. Талантливая, между прочим, очень. У них начинается любовь, хотя до этого он был женат, женат на своей двоюродной сестре, которая была много старше его, вот такая вот такие браки, жена как мама, а здесь она моложе его, они вместе пишут, вместе рисуют, вместе ездят, путешествуют по миру, то есть начинается такой очень плодотворный период его жизни, и он собирает единомышленников, создает такой альманах «Синий всадник». То есть красивый творческий период, но 1914 год. Начинается Первая мировая война, и, конечно, как русский, он должен был уехать из Германии, и он возвращается в Россию. Габриэла Мюнтер в ужасе, она ждет его уже, они выстроили дом в этом доме, и все время она, ну, как бы, ну, не то, что давит на него, но не забывает о том, что он обещал на ней жениться, должен,
должен на ней жениться. Женщина.
Она как бы... Да, неприятная
ничего
женщина,
не забывает,
но
да.
Всю последующую жизнь свою, хотя он и не женился на ней, она посвятила ему. И надо отдать ей должное, что она сохранила и все его картины, и не продавала даже, когда ей было тяжело. И вот это вот трепетное отношение к художнику, к Кандинскому, это, конечно, красивая история и страница ее, ее жизни. И Мюнхен, все, переезжает Кандинский в Москву, а в Москве тоже все кипит, и здесь и друзья, и недруги его, потому что те его поиски многим кажутся буржуазными поисками. Опять о духовном. Ой, уже этой духовки, мы же так этого духовного наелись. Нам показывали вообще трудовые будни, как живет пролетариат, как вот, ну вот все вот это. А Кандинский, он идет собственным путем, и, конечно, он принимает большое участие и в... ставят спектакли, где вот идет такой синтез искусств, где музыка такая, где идет без слов, завывания какие-то, то есть все обращено к внутреннему миру человека, к его внутренним эмоциям. Вот он должен найти что-то для себя, какое-то, какие-то вибрации. Кандинский, как и многие, как Иванов, писал «Явление Христа народу», да, был уверен, что с помощью живописи, с помощью прекрасного можно переделать человека. И вот все они занимались этим, но не очень переделали. Но не в этом дело. Итак, он и преподает в институте, и занимается очень... Луначарский поручает ему многое. Но потом, для того, чтобы улучшить отношения уже с Германией, с которой воевали, он решает отправить Кандинского в Мюнхен. А у Кандинского на одной он не женился, а на другой-то он женился. Причем это была такая, опять, очень красивая история. Он услышал голос, голос по телефону. И он влюбился в этот голос. И вот написал картину. Те, кто смотрит, вот это его работа, незнакомый голос. Сколько там эмоций, сколько там всего. У него был и страх перед этим голосом, и надежда, что что-то будет. Да, надежды оправдались. Голос, который говорил, это принадлежал совершенно молодой женщине, кто говорит, что ей было 17, кто 18 лет, не Андреевской. Это была красивая любовь, это были красивые, великолепные отношения. Это была и трагедия, потому что умер маленький ребенок, который был у них, но они сумели как-то сумели от этого оправиться. Творчество ему всегда помогало. И Нина Андреевская, это была подруга, верный друг, это был источник его вдохновения. И Кандинский уходит от предмета, он уходит в беспредметное искусство, он становится мировым лидером. И сколько он дал миру во всех сферах, которую бы мы ни взяли. Мы видим обязательно вот следы Кандинского. Будем ли мы говорить о дизайне, будем ли мы говорить о современных там, архитектуре. Всюду мы можем увидеть Кандинского. Мало того, как любой, как многие великие художники, Кандинский оставил нам в свое наследие не только живописное и графическое творчество, но он оставил и книги по искусству, то есть он был и крупнейшим теоретиком искусства. Так что, когда мы сегодня смотрим на то, что нам не совсем понятно, давайте не будем винить вот художника. Художники, которые искали новые пути, были очень серьезными, и до них нам нужно расти и расти, чем и советую вам заниматься.
Мамуль, блестящий рассказ. Те, которые могли еще посмотреть на Соловьёв Лайв на Ютубе, насладились работами Кандинского. Как хорошо, что есть возможность с утра поговорить с родителями. Так что не отказывайтесь этому удовольствию. Позвоните, спросите, как дела у ваших родителей. Телеграм-канал.
И с пользой поговорить.
С пользой поговорить, да. Соловьёв Лайв на Ютубе. Следующие полчаса буду страшно ругаться. Значит так, дорогие друзья, вот то, что происходит, и я хочу, чтобы вы поняли. Вот, значит, говорят, Сабаев все рассказывает, Кира Ярмыш, который продолжает нести свою чушь, пишет, Сабаев не сдается, вот уже полтора месяца назад отсмеялись по поводу диеты алкоголя, но упорно старается выглядеть дураком. Но, как известно, лучше всех удается выглядеть дурой только Кире Ярмыш с своими товарищами. Пусть Кира Ярмыш нам продолжит рассказывать особенности работы снайперской винтовки и кривизны земли. Уж что-что, а ни Кира Ярмыш, ни Люба Соболь не способны рассчитывать то, что у них IQ хотя бы выйдет в зону положительных величин. У них IQ отрицательное. А вот то, что Кира Ярмыш отсмеялась, но так и не рассказала, что пил Навальный и с кем, и так и не рассказала никто ничего о таблетках, мы знаем. Но хрен с ним, с Навальным. Он вообще там яйца выеденного не стоит, ни он, ни его и в БК. Хотя давайте я вам задам вопрос. Вот вы мне объясните, пожалуйста, у нашей страны вообще существуют национальные интересы или нет? Если на территории нашей страны действуют люди и организации, впрямую ставящие задачу свержение закона избранного строя, который впрямую ставит задачу ухудшения жизни российских граждан, ее реализуют, пожалуйста. Есть так называемые умные голосования, которые в том или ином виде протаскивают все враги России, начиная от Ходорковского, заканчивая Навальным, которых я считаю врагами России. Объясню почему. Результат деятельности умного голосования Навального в Москве. Кого он привел к власти? Его базовая задача. Задача не допустить никаким образом, чтобы это были единороссы. Ему не важно, кто и что. Главное, чтобы не были единороссы. И он приводит любых, которые после этого оказываются в тюрьме, жулики, преступники, неважно. То есть его задача сводится не к установлению чего-то позитивного и главного, нет, а к негативу и к разрушению. Поэтому, на самом деле, в каком-то периоде времени он обязательно сомкнется в творческом экстазе с мерзавцами из Нехта. Что такое Нехта? Нехта сегодня берет и публикует с радостью то, что бутылку с зажигательной смесью бросили в здании ФСБ в Беларуси. То есть они впрямую уже обращаются с территории Польши. Организация, которая защищает польские спецслужбы, которая существует на деньги польских и прочих налогоплательщиков иностранных. Они призывают к совершению террористических актов как на территории другого государства Белоруссии, так теперь они еще разжигают Киргизию и с радостью пишут о России. То есть, если это не целенаправленная деятельность, при этом кто их раскручивает? Дудь, живущий и получающий полную поддержку от Ходорковского. Навальный, который призывает к санкциям против всех граждан Российской Федерации, которые поддерживают Путина. Это кто? Это человек, который де-факто является кем? То есть он преследует за политические убеждения. Ладно, понятно. Организация, которая в течение долгого времени делает все возможное, чтобы любой русофоб, человеконенавистник, подлец, коллаборационист получил эфир. Мы такие организации знаем. Одна из них – это «Эхо Москвы». А с другой стороны, на какой еще организации вовсю работают ультранационалисты, когда-то грозившие газовыми печами всем несогласным своим мнением журналистам по фамилии? Тогда он был Лелека, теперь он стал Марданом, который теперь слился в едином угаре экстаза с абсолютной тварью, бандеровцем, неонацистом и власовцем. Иначе я не могу назвать человека, который разместил портрет Бандеры с георгиевской ленточкой и воспевал Власова. Конечно, он по своей идеологии неонацист. Это некто опять-таки, целующаяся в десна с Ходорковским кашем. Зачем на деньги российских налогоплательщиков содержать тех, которые являются откровенными врагами России? Зачем им помогать? Почему не выполняются судебные указания по отношению к ФБК? Почему до сих пор ни одно из дел так и не доведено до конца? Это что, такого уровня крыши у Навального и его шоблы бездарных сволочей? Почему им позволяется негодяю Милову, который когда-то был чиновничком, негодяю Жданову, жулику Албору, непонятно исчезающей от всех британской подданной, якобы работающей в ФБК, но нигде не числящейся, Певчих, Соболь, командующий мертвецами, Ярмыш, для которой не далась ни одна наука, вопрос, где же она купила дипломчик. Жданов, который освоил, по-моему, его папаша деньги справедливой России на образование. То есть сплошное жулье и лузеры, но которым можно все. Оскорблять Рошаля, оскорблять врачей. Да, еще там где-то рядом бегает непонятная Васильева. Кто ей диплом выдал доктора? Какой она доктор? Офтальмолог, ставящий диагноз через дверь? И во время... Кстати, где отчеты? Не вот эти все бумажки, которые вот мы помогли, а отчеты конкретно. Кассовые ордера, приходы, расходы. Ну это ладно, хрен с ними. У меня вопрос про нашу страну. Вот у нас там в Рязани. А почему склады загорелись? Вот у нас на Камчатке. Да, есть проблемы. И эти проблемы есть в любой стране в разные периоды времени. Но у нас тут же вовсю начинается... Дикий крик, вот ужасная власть. Нет, ребята, так дело не пойдет. И мы постоянно защищаемся, все время говорим, да вы что, да мы обращаем внимание, да мы занимаемся, да мы спасаем и делаем. Чего мы все время оправдываемся? Перед кем? Чего мы все время на цирлах? Что мы себя все время ведем, как будто мы не медведь, а хомячок? Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе, выходите, смотрите, как я ору и злюсь. Почему мы себя так ведем? Мы говорим, вот, кто последний раз говорил о русском мире? Вообще боимся произнести слово. Зато распространение демократических ценностей все сразу вокруг. Зато пантюркизм, панасманизм. Никто даже, не османизм, никто даже не смущается об этом говорить. А мы, как тут прибалтийское государство говорит, то, что в России... Объявили в розыск Тихановскую вмешаться во внутренние дела Беларуси. А то, что вы об этом заявляете России, это что? Вы что, шпрот переели? Вы вообще о чем все? Вы заявляете нам, Англия вместе с Германией и Францией будут добиваться введения санкций из-за того, что случилось с Навальным. Из-за того, что случилось с Навальным где? В Германии? Вы маркеры нашли? Кто вы такие, чтобы вообще что-то решать? У вас что, было судебное расследование? Кто вы такие, чтобы становиться в позу и нам рассказывать, как себя вести? Вы ответьте за Йемен, за уничтоженный Ирак, за Ливию. Ты смотри. Нет, мы вот, мы будем требовать. Чего вы будете требовать? Почему мы позволяем кому-то, что мы играем сегодня? Мы в пассе. Мы заплатили денег, чтобы нам в лицо говорили, что мы негодяи, мерзавцы, ничего не можем. И мы за это платим денег. Мы что, мазохисты? Или что, наличие политических туристов стоит того, чтобы нас публично унижали? Мы в Совете Европы. Нахрена? Чтобы нам ИСПЧ по ушам долбило? Зачем нашему государству быть в Совете Европы? Для чего? Мы за это что получили? Без виз? Нет. Мы получили за это что? Кроме по щекам регулярно. Ничего не получили. И отмена смертной казни. Нахрена? Что мы творим? Мы позволяем у себя в стране существовать дикому количеству НКО. Если, не дай бог, Россия делает нечто ответное, вы вмешиваетесь во внутренние дела. Не сметь, как вы, что? И мы сразу, ой, да мы никуда не вмешиваемся, мы ничего не делаем, да что вы? Как? У нас вовсю торчат, визжат, пищат, хреново туча НКО во всех направлениях. И они, главное, ходят. Мало этого, еще у нас даже Совет по правам человека, куда входят их откровенные лоббисты, они там сидят, цокают. Вы что, охамели? Вы кто такие, Россию указывать? Вы довели страну до того, что мы живем, нельзя, не сметь, идеологии быть не должно. Китай вовсю долбит по всему миру свою идеологию. Один пояс, один путь, центры изучения, там конфуцианский, шмуцианский, какие хочешь. Европу вовсю долбит Америка, НКО, защита прав человека, мы тут, ЛГБТ, ШМБГТ, ЛГБТ, ТД. Турция, мы тут вовсю пантуркизм, османизм, единое солнце взойдет, Киргизия. И Россия, ой, простите, вы знаете, мы ни во что не вмешиваемся. Так неловко, простите, пожалуйста. Вам еще на нашей территории, может кто-то еще не зашел? Кто еще? Ой, простите, нам так неловко. Белоруссия, да-да-да, конечно, братский белорусский народ, мы вас очень любим. А власть братского белорусского народа, которая все время говорит о союзном государстве, прошло столько времени, наговорил Гордону. Чего до сих пор не признал Абхазию, Осетию и Крым российским? Что опять все началось? Многовекторность. Мы вот так, мы вот, ты совет, мы сейчас направим, построим. Политические шаги сделайте. Армения. Вот союзное обязательство, вы должны. Мы, я же не говорю, что там говорил в свое время Пашинян и все его соросята о России. Ладно, хрен с ним. Но сейчас Россия должна спасти. Должна. Россия союзник. Союзник. Слышь, союзник, Крым чей? Ну, Крым чей? И я говорю не к армянскому народу обращаюсь, а к политическим властям. Как к предыдущим, так и к нынешним. Так Крым чей? Россия союзник или нет? Мы главные. Нет, не сметь, идеологию никакую. Вы что, как можно? Гребаные европейские парламентарии, гребаные в хорошем смысле, греблей занимаются, они принимают резолюцию, требующую, чтобы российский народ отказался от поправок, за которые проголосовал. И это не вмешается в наши внутренние дела? Мало этого, ряд наших псевдоинтеллектуалов, которые, ну, вежливо говоря, не то, что не интеллектуалы, о которых Ленин слишком комплиментарно написал, они думают, что они соль нации, а на самом деле они... Это комплиментарно, хоть иногда польза бывает. В удобрении можно использовать. Либо можно высушить и топить кизиком. А эти-то что? Они пишут Венецианскую комиссию. А что, вот, что Европа скажет? Что скажет Европа о том, что российский народ, который является источником власти, посмел обсуждать свою конституцию? Ох ты, ядрен-матрен! В Америке, если бы такое написали, через сколько минут их бы назвали врагами страны, родины, и обвинили в госизмене? И считали бы их иностранными агентами. Нет, вы что? Мы же дикари, мы же варвары. Мы же посмели их побеждать во всех войнах, которые с ними вели. И они теперь с нами раз за разом берут мирными якобы методами реванш. Мы вообще не сметь. Когда я говорю Станкевичу, Конституцию 93-го года, вот прямую. Американцы пишут, что они принимали непосредственное участие в этой. Все говорят, нет. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, что вокруг Чубайса, знаем, работали вот эти американские. Ну, во время одного из телемостов, там, встречи с народом в студии, когда были люди. А где расследование? Ну, если в нашей стране был проходной двор для иностранных спецслужб, если до сих пор, чертовой матери, количество предателей, которые как работали, так и работают, по сути, на интересы западных держав. И они находятся в разных... А мы нет, мы не сметь, нельзя. Почему? А нет никаких интересов России. Мы их даже не формулируем. До сих пор даже не созданы структуры, которые должны защищать интересы России. Иран и Турция охамели настолько, что позволяют себе впрямую вмешиваться в карабахскую проблему, подходя к нашей границе, затаскивая туда турки, террористов. И при этом вчера у меня выступает человек, который говорит, да ничего подобного, вы что, не понимаете? Сунниты, шииты, я-то как раз хорошо понимаю. Только вот, пожалуйста, послушайте. И посмотрите.
كما هي معركتنا في بلاد الشام وان فتوى علمائنا عندما قالوا سئلت منذ ايام
если кто знает арабский язык помогите пожалуйста с переводом это вот один из эпизодов вербовки наемников под контролем протурецким джихадистом сирийском Африне для участия в войне в Нагорном Карабахе это опубликовал телеграм-канал военный обозреватель соответствует действительности те которые знают арабский могут сказать Могут сказать или нет? Что-то на это могут объяснить? Вот что говорит один из лидеров, выступающих в сирийском Африне. Наша нация подвергается испытаниям с востока и запада. Наша борьба сейчас идет в Азербайджане, как и в Ливии, и в Сирии. И мы, когда задаем вопрос, что там делают международные террористы из организации, признанных террористическими, нам говорят, да нет, ну вы не туда... Слушайте, если руководитель российской внешней разведки что-то говорит, он хорошо понимает, о чем говорит. Если завозят на территорию Азербайджана так, что руководитель Азербайджана, президент Алиев, этого не знает, то ему надо просто уволить чертовой матери всех людей, которые отвечают за ведение боевых действий в этой части. И тогда возникает вопрос, а у нашей страны что, нет никаких своих интересов? У нашей страны есть свои интересы. Но когда я смотрю, как правильно сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечает на вопросы хрюкающего тасовца, который ему правильно сказал Путин, а чего вы хрюкаете? И он не мог нахрюкать даже вопросов, которые реально важны сейчас. А Зарубин задает правильные жесткие вопросы. Но у меня есть большой вопрос ко всем нам. Мы хотим потерять страну? Но если мы не способны сформулировать, в чем наши интересы, как внутри страны, так и за ее пределами. Если у нас нет национальной идеи, если мы стесняемся об этом говорить, если мы не ведем широчайшую дискуссию в обществе, тогда откуда мы будем понимать, какие шаги нам делать? Если мы считаем, что наша задача понравиться всем вокруг и соблюдать международные, которые никто, кроме нас, не собирается соблюдать, то мы до чего свою страну и себя доведем? Мы что, должны как страус себя вести? Мы что, должны считать, что вот сейчас тут вот все рассосется? Да ни хрена не рассосется. Никакие санкции не отменят, будут только ужесточать. То, что не поставляют принципиально нужные для нашей индустрии, для самолетостроения, ну это же очевидно было, что так будет идти. Все те безумцы, идиоты и дегенераты, которые в 90-е годы в начале пришли и кричали вслед за Гайдаром, все, что надо, купим, ничего не надо, не вписывай в рынок. Хоть сейчас признайте, что вы тупые, необразованные жулики. Единственное, что вы сделали, это разграбили великую страну. Но мы до сих пор даже не дали этому никакой оценки. Мы не дали никакой правовой оценки, кроме заявления там Думы, не Беловежскому соглашению. Мы не дали правовой оценки выводу российских, советских войск из Европы. Да вообще вдуматься, представляете, какими идиотами надо было быть, идиотами. Кто бы сейчас... Хоть одну санкцию против России принял, если бы наши военные базы были в Европе. Эти безумцы даже этого до сих пор признать не могут. И весь их класс обслуживающих слизняков на эхо Москвы кричат, Горбачев дал нам свободу. Какую нахрен свободу? Не свободу вам дал Горбачев, а сиротство и возможность лизать западную жопу. Вот что вам дал Горбачев. Вы даже не понимаете, что такое свобода, потому что вы как были рабами, вы просто хозяина поменяли. С коммунистической партии на Вашингтонский обком. И теперь от них ждете одобрение, поглаживание по головке, фразы «А теперь хорошо?» Потому что вы по своей природе, правильно о вас Путин сказал, вы как были коллаборантами, так и остались. Вот вся эта венедиктовская шобла сволочей. Вы, ой, а, как, вот, тут. Я не хочу призывать, я с вами бессмысленно говорить о совести, об интересах, о слезе ребенка. Для вас этого нет. Вы самовлюбленные, бездарные, потерявшие все люди. От Петровской до Ларина. Ной. От Плющева до Невзорова. Вы сборище бездарей, существующих на народные деньги, которые почему-то народные достояния «Газпром» через «Газпром-Миди» выделяет на ваше существование. Мы собираемся страну спасать? Мы собираемся говорить, а вот это красные линии, как внутри страны, так и вовне. Мы когда-нибудь соберемся сказать, мы не хомячок Запада и не дрессированный медведь, а мы хозяин тайги. И мы можем или не можем сказать, вот это враг, изменник, предатель, негодяй, мерзавец, вор. Или мы должны говорить, ой, вы знаете, мы за свободу мнений. Если это мнение наше, тогда мы можем всех сплевать. А вот если речь идет о том, что кто-то нам сказал, то как можно? Мясников сказал, что он негодяй, мерзавец и подонок этот ваш Навальный. Вы что, а вы правда врач? Мясников правда врач, а ты правда кретин. Нацистская сволочь. Ты же понимаешь, о ком я говорю, правда? Ты же про себя все знаешь. Ты же каждый эфир смотришь. А вот это ты, можете ставить разные фамилии. Этих нацистских сволочей много. А мы что терпим? Я понимаю, что я вызываю у них зубовный скрежет. И это хорошо. Может, для того сейчас евреи нужны? Чтобы нацистскую сволочь корежила, чтобы им в глаза говорить. Сейчас мы ненадолго прервемся и через пару минут продолжим уже с зрителями Соловьев Лайф на Ютубе.